Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Владислав Карцев, и вы слушаете подкаст «Академично», подкаст об искусстве, музыке и о прекрасном. И сегодняшний мой гость – это художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде. Владимир Борисович, и снова здравствуйте.
Здравствуйте, Влад, здравствуйте.
Мы с вами, по нашему с вами обыкновению, собрались здесь вновь не просто так. Мы с вами побеседуем про грядущий концерт нашего оркестра, который состоится 2 июня в Малом зале имени Шпилера. Называется этот концерт «Пролог без финала. Жизнь и творчество Михаила Глинки». Все верно?
Абсолютно.
Замечательно. Сразу такой вопрос. Если я не ошибаюсь, концерт посвящен 220-летию...
Со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, совершенно верно.
Да, я вот хочу одну цитату привести.
Да.
Очень, которая мне понравилась. Ее сказал русский художественный и музыкальный критик Владимир Стасов, один из наиболее влиятельных людей.
И компетентных.
И компетентных людей, да, в художественной жизни России второй половины XIX века. Пушкин и Глинка основали новый русский язык. Первый в поэзии, второй в музыке. Насколько это верно, по-вашему?
Вы знаете, Глинка действительно был современником Пушкина. И тут очень интересный есть момент. Дело в том, что поэзия ведь, она тоже музыкальна. В поэзии есть интонация, в поэзии есть акценты, в поэзии есть фразы, которые, в общем, строятся по тем же канонам, по которым строятся музыкальные фразы. И в данном случае, вот в этом контексте, высказывание Стасова очень интересно, потому что не только они основали действительно новый язык в поэзии и в музыке, но еще и Глинка, пользуясь пушкинским языком в поэзии, перенес этот поэтический язык в музыку.
А они были просто современниками, или они как-то общались, дружили?
Вы знаете, ну, общение, оно было таким очень интересным. Дело в том, что общение было основано несколько на зависти.
Кого к кому?
Глинка очень завидовал Александру Сергеевичу Пушкину. И даже старался подражать ему во всем, начиная от одежды, кончая интонацией речи и так далее.
Там, и потом, женщин.
Да, поведению и так далее и тому подобное. Вот, так что Глинка очень уважал Пушкина, и в данном случае так уважение действительно слегка переросло в зависть. Глинка был младше Александра Сергеевича Пушкина, и к тому моменту, когда Пушкин уже блистал, Глинка мог только восхищаться, собственно говоря, фигурой Александра Сергеевича Пушкина. Ну, многие восхищались Пушкиным. Правда, я должен сказать, что очень интересные есть заметки его соучеников из лицея. И не все из них такие лестные, как мы бы ожидали. Да? Многие его ученики считали его слишком болтливым. Поэтому его, кстати говоря, Александра Сергеевича не взяли в организацию декабристов. Потому что считали, что он очень много,
так сказать,
да, что он очень много говорит. Но давайте вернемся к Михаилу Ивановичу Глинке и к Пушкину. Действительно, эти два гения, они, наверное, появились закономерно вот в начале, в первой половине XIX века, потому что это действительно позволило сложиться и русскому языку как таковому, и русскому музыкальному языку. Дело в том, что Глинка совершенно уникально увидел и создал синтез русской народной музыкальности, русской народной культуры музыкальной и западноевропейской культуры. То, что, в общем, является как бы первоначальной клеткой любого организма искусства, если можно так сказать. Именно из этого выросли все последующие поколения и музыкантов, и композиторов, и исполнителей, и дирижеров, и так далее, и тому подобное. В данном случае, конечно же, язык Пушкина – это язык, которым мы пользуемся фактически, ну да, за исключением некоторых слов, но мы пользуемся этим языком и сейчас. Если мы проведем аналогию с Шекспиром, да?
Да, то там язык очень разнится с нынешним.
Да, да, то язык Шекспира фактически никакой англичанин или американец сейчас не поймет. Так называемый Elizabethan, да, Елизаветы, времен Елизаветы. Этот язык мертвый язык сейчас. И в случае с Александром Сергеевичем Пушкиным этот язык абсолютно живой. То есть все то, что написано в любой поэме Пушкина, будет понятно современному человеку. Ну, опять же, за исключением каких-то названий предметов быта, которые сейчас просто не используются. Да. А что касается Михаила Ивановича Глинки, то абсолютно все заложенные им законы жанра, законы развития русской музыки используются сейчас в полной мере. И поскольку он работал практически во всех жанрах, и он написал две величайшие оперы, одной из этих опер он создал такую русско-блинную оперу, можно сказать, такую очень монументальный жанр, который действительно соответствовал русской культуре.
Вы имеете в виду Руслану Людмилу?
Я имею в виду в данном случае «Жизнь за царя».
А, «Жизнь за царя».
Да. Или «Иван Сусанин», как это называлось в советское время. Это эпическая, былинная, грандиозная опера. Из этого вышел весь Мусоргский, с Хованщиной Борисом Годуновым, из этого вышел и Римский-Корсаков, безусловно, с «Царской невестой», и даже Шостакович с «Леди Макбет» Мценского уезда, несмотря на, так сказать, не очень эпичную и былинную саму подоплеку этого произведения, тем не менее он, Шостакович, вывел этот сюжет в такой более монументальный и глобальный, такой действительно на уровень Макбета со всеми недостатками человеческими. Глинка уделил колоссальное внимание вокальной музыке не только в опере, но и в жанре и романса, и песни, и так далее, и тому подобное. Безусловно, инструментальная музыка, камерная музыка, симфоническая музыка. И в данном случае я должен сказать, что виртуозность его владением западноевропейской музыки и виртуозность его возможностей включения очень хорошо изученной им русской народной музыки, она действительно породила вот ту русскую симфоническую, классическую культуру, которой мы пользуемся и по сей день. Она вообще никак не устарела. То есть это совершенно абсолютно современный формат. И чем больше наши современные композиторы и исполнители изучают и исполняют музыку Михаила Ивановича Глинки, тем интереснее будет их творчество. Это вот тот самый момент, когда вот без музыки Михаила Ивановича Глинки еще ни один музыкант хороший не вырос.
Ну, то есть можно назвать Глинку таким базисом русской музыки.
Отец русской музыки. Это отец русской музыки.
Это, конечно, статус.
Да.
Достаточно высокий.
И я должен сказать, что вот эта вот многожанровость, которую услышат наши слушатели, придя на концерт, а мы будем исполнять очень разные произведения.
Да, это вот
будет,
как раз.
Это будет и две увертюры из двух знаменитых опер, да, «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин», и «Руслана Людмила», которая написана прямо по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Это будут и знаменитая «Арагонская хота» или «Блестящая каприча» на тему «Арагонской хоты», испанская увертюра номер один, она еще называется.
Угу.
Это будет и «Камаринская фантазия» для оркестра на тему «Свадебная и плясовой». Это будет и «Вальс-фантазия» знаменитая. Я думаю, что слушатели будут поражены тем спектром музыкальным, в который мы, безусловно, их погрузим. И в этом концерте будет ведущий и автор сценария.
Да, я как раз хотел спросить, почему пал выбор вот именно на Юлиана Макарова?
Очень много причин. Ну, во-первых, с Юлианом мы знакомы невероятное количество лет, потому что мы с ним вместе учились, еще в музыкальном училище.
Вот. Владимир Борисович, каждая наша с вами беседа – это дополнительно один факт мне в копилку того, что я не зря с вами знаком, потому что каждый раз я узнаю, что я через одно рукопожатие знаком с этим человеком. Я понимаю, что достаточно такого высокого ранга я джентльмен уже.
Ну, конечно.
Раз у меня такие знакомства есть.
Да, но мы работаем в Красноярской филармонии, так что мы все высокого ранга. Я считаю, это хорошее место и высокое звание работник Красноярской филармонии. Так вот, мы с ним вместе учились, и я прекрасно помню, он был очень перспективным кларнетистом. на тот момент. Потом Юлиан ушел в театральный институт, который он с успехом закончил, и работал и в театре, и снимался в кино. И, кстати говоря, не только в России, он снимался и в зарубежных проектах. В частности, он играл в одном из зарубежных фильмов Сергея Сергеевича Прокофьева. И, пользуясь этим, мы с ним уже делали проект «Красноярский», который был посвящен жизни Прокофьева.
Но это было достаточно давно уже.
Это было уже 6 лет тому назад. И когда я решил, что нам необходимо на 220-летие со дня рождения Михаила Ивановича Глинки показать проект и рассказать нашим слушателям об этом композиторе, безусловно, мой выбор пал на Юлиана. Кроме того, что он блестящий актер и очень образованный музыкант, это еще человек, который работает для работая для телеканала «Культура», и он продолжает работать, у него есть своя передача на этом телеканале, вхож во многие архивы и в музее. И дело в том, что не вся информация, которая важна для нас, есть на интернете. Это то, что я пытаюсь объяснить моим коллегам, объяснить молодому подрастающему поколению, что, к сожалению, что, к сожалению, интернет — это очень ограниченное поле для сбора информации. Во-первых, там информация очень часто не совсем правдивая. И нужно понимать, нужно уметь отсеивать правду от неправды. Если вы заглянете на политические сайты, то вы, безусловно, со мной согласитесь.
Ну, это
уж если там, на одних сайтах эта информация может быть не совсем достоверная, то и на других, естественно, тоже. Так вот, Юлиан известен тем, что он очень скрупулезно и, отдавая этому невероятное количество времени, готовится к своим проектам. И в данном случае мы, безусловно, услышим то, о чем мы даже не подозревали, о чем, думаю, что и я не знал. И несколько звонков, которые у нас были с Юлианом, были как раз, он в это время находился в архиве или в музее и собирал информацию вот для нашего этого проекта. Так что я с невероятным нетерпением жду этого концерта, и я знаю, что я очень многое почерпну знаний для себя самого. Ну, а, естественно, подготовка к слушанию тех произведений, которые мы будем играть, Юлианом будет проделана виртуозная и колоссальная.
А вот давайте чуть-чуть завесу тайны приоткроем. Как это будет? Ну, то есть у нас есть принцип вот абонемента «Пушкинская карта», где Ярослав Тимофеев рассказывает о каком-то произведении, предваряя его исполнение. Здесь будет так же или как-то вот по-другому?
Я думаю, что здесь скорее мы можем говорить о том, что Юлиан расскажет о жизни композитора, а по ходу его рассказа мы будем иллюстрировать это произведениями, которые мы будем играть. То есть это будет не совсем просто предварение его словом нашего исполнения. Это будет скорее такой органичный почти спектакль.
Большая история с музыкальными иллюстрациями.
Большая история, да. И название этого проекта, которое вы упомянули, оно, в общем...
«Пролог без финала».
Да, «Пролог без финала». Оно в некотором роде объясняет, что, наверное, этот концерт для многих наших слушателей будет только началом знакомства с Михаилом Ивановичем Глинкой и с его творчеством. И я буду очень рад, если в течение следующих, может быть, там месяцев, а может быть и лет, люди будут заинтересованы искать информацию о Михаиле Ивановиче Глинке, заряженные теми знаниями и той энергетикой, которую они получат на нашем концерте. Возможно, будут искать исполнение произведений Михаила Ивановича Глинки и, в общем, будут заинтересованы узнать больше о музыке и об этом композиторе, потому что фигура действительно колоссальная. Действительно, ничуть не меньшая фигура в музыке, чем Александр Сергеевич Пушкин в русской литературе и в русской культуре, потому что творчество Михаила Ивановича Глинки, оно, безусловно, влияло и влияет и на остальные аспекты русской культуры.
Да и будет влиять.
Да и будет влиять. Вы знаете, тут интересный такой момент, может быть, не все наши слушатели знают, но я приведу такой пример, что, допустим, русские сезоны в Париже, да, дягилевские сезоны в Париже, создавая сценические какие-то решения тех балетов, которые были поставлены труппой Дягилева, художники, к примеру, создали какие-то предметы мебели, которые до тех пор не существовали или существовали только в воображении, допустим, археологов и историков. Да? Так вот, мебель, которую создали художники, работавшие для Дягилева, завоевала популярность, и мы этой мебелью пользуемся и сейчас. Угу. Некоторые предметы мебели только появились из дягилевских проектов. Угу. Некоторые материалы, вот рисунки на шерсти или рисунки, как ткали шерсть, да, или угу. как ткали хлопок и так далее, появились тоже из каких-то театральных и оперных и балетных проектов. Так что искусство влияет на нашу жизнь постоянно. И в данном случае искусство Михаила Ивановича Глинки, безусловно, повлияло во многом. Его постановки, его опер повлияли на нашу жизнь. Вокальные произведения, его использование русских народных тем, безусловно, повлияло на нашу жизнь. И я даже не сомневаюсь, что некоторые из этих тем будут очень знакомы нашим слушателям. Ну, для примера приведу знаменитую Камаринскую. Я думаю, что даже не совсем, будем так говорить, цензурные слова Камаринской, они будут знакомы каждому человеку или почти каждому человеку, по крайней мере, старшего поколения. Так что подпевать вслух не стоит, но про себя можно.
Но про себя можно, да. Ну что ж, тогда с нетерпением ждем концерта. Я так полагаю, что это все равно не единственное мероприятие к 220-летию
Михаила
Глинки. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
Да. 2 июня в 19:00 в Малом зале Красноярской краевой филармонии имени Шпилера мы всех ждем на пролог без финала жизни и творчества Михаила Ивановича Глинки.
Спасибо большое, Владимир Борисович. До встречи.
Спасибо, Влад. Спасибо большое.
Дорогие слушатели, всем пока.